В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог позвонить нам, мог задать нам любой волнующий его вопрос о христианской вере. И вопросы можно задать разными путями. Можно прислать нам вопрос на сайт theos.fm. Там будет, знаете, на сайте такая полоска внизу «Слушать эфир, задать вопрос в студию». И можно будет послать вопрос на, соответственно, там будет кнопка, и можно будет отправить вопрос в студию. Можно отправить, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно отправлять мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто дает нам возможность выходить в эфир, всех, кто нас поддерживает. Это можно сделать через наш сайт theos.fm, там будет в углу кнопка «Задать вопрос в студию». Поддержать радио Теос. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то можно набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, радио Теос», «Сергей Худиев, радио Теос», и там первая же страничка, которая вам вылезет, ну или «Теос Медиа, Сергей Худиев», первая же страничка, которая вам выдастся, это будет страничка вот как раз моей передачи. И мы уже перейдем к вопросам, которые люди уже прислали. Так, на вопрос. Я еще хотел бы заметить, что если вы нас слушаете в повторе, можно присылать на тот же ящик asksergey@list.ru, и он будет у меня лежать в ящике, пока не до следующей передачи. Вот пришел вопрос от Александра. Атеисты, пытаясь оправдать нравственность без Бога, придумывают, кроме биологической эволюции, еще всякие социальные. Вопрос вам. Как им ответить? Имеют ли место все эти социальные эволюции? Не противоречат ли материалисты самим себе? Иными словами, когда им выгодно, они лишь слепой биологический процесс, которым ничего нельзя поделать, и гомосексуальность, например. А когда нужно выкрутиться, у них возникают всякие социальные эволюции, которые отвечают на все вопросы. Социальную эволюцию... Ну, мы можем, конечно, говорить про социальную эволюцию, а что бы нам, собственно, о ней не говорить, мы можем объяснять то, что в обществе сложились такие-то нравы в результате воздействия таких-то факторов. В этом ничего не будет ужасного. Ну, там, например, в каком-то обществе чрезвычайно... высоко ценится гостеприимство, потому что они люди кочевые, и человек, который отбился от своего там кочевья, он нуждается, может нуждаться в помощи, очень важно друг другу помогать. Ну, или другие, мы можем находить какие-то причины для того, чтобы вот говорить о том, что в обществе утвердились такие-то нравы. Но это не отвечает на вопрос, почему мы должны поступать так, а не иначе. Вот... Или почему одни нравы лучше других? Ну, мы можем себе представить, например, что в некоторых обществах сложилась традиция убийств в чести. Вот если, например, на девушку пало подозрение в блуде, именно подозрение, там не факт, что на самом деле, но пало подозрение, мужчины ее семьи должны ее убить, чтобы снять позор с семьи. Иначе семье грозит полная социальная изоляция, уже с этой семьей никто не будет иметь дела никто не будет брать жены оттуда, никто не будет выдавать туда дочерей. Надо обязательно убить, раз слухи пошли. Такой обычай сложился в обществе, такой результат социальной эволюции. Должны ли мы этот результат социальной эволюции считать чем-то нормальным, хорошим, приемлемым? И, конечно, нам те же самые атеисты скажут, да нет, ни в коем случае. Дурацкий абсолютно обычай, которого вообще нельзя терпеть, надо его искоренить. Хорошо, но тогда некоторые результаты социальной эволюции мы отвергаем. Конечно же, любые нравы и обычаи, сложившиеся в тех или иных обществах, они есть продукт социальной эволюции, они есть продукт определенных социальных, географических, культурных, экономических факторов. Но при этом часть обычаев, которые сложились в обществе, те же атеисты будут считать возмутительными, неприемлемыми. Они будут считать, что ну, это, нельзя этого терпеть, это нужно искоренять. Ну а как мы отличаем это? Как мы отличаем хорошие плоды социальной эволюции от плохих плодов социальной эволюции? Любые обычаи, которые в обществе сложились, они являются плодами социальной эволюции. Любые вообще. Поэтому, ну, а как мы отличаем хорошие от плохих? Для этого мы должны неизбежно приложить по отношению к этим вот плодам социальной эволюции какие-то критерии добра и зла, которые внешние по отношению к ним. Более того, тут даже вопрос не только оценок, вопрос обязательств. Потому что любые нравственные суждения, они предполагают, что человек обязан поступать определенным образом. Не просто, что в обществе сложились такие нравы, а что ты обязан поступать определенным образом. Вообще говоря, нравственный аргумент вот, в пользу бытия Божия, он же не говорит о том, что существуют нравственные нормы. Он говорит о том, что мы провозглашаем нравственные обязательства. Ты должен поступать определенным образом. И вот из выводов из утверждения о сущем не следует никаких выводов о должном. Что из того, что так оно устроено в жизни, не следует, что ты обязан этому повиноваться. Ну вот из того, что в данном обществе принято убивать девушку, на которую пало подозрение в пути, не следует, что у тебя есть нравственное обязательство так поступать. По-видимому, мы тут должны обозначить вот эту разницу, что есть очевидная разница между существующими обычаями и обязанностью человека им повиноваться. Если обычаи сложились такие в обществе в результате социальной эволюции, хорошо, почему я должен им повиноваться? Почему я не прав, если я им не повинуюсь? Вот я напомню, как строится вообще нравственный аргумент. Если Бога нет, то объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Следовательно, Бог существует. Что такое объективные нравственные ценности и обязательства? Это обязательства, которые не зависят от моего мнения или мнения общества, или даже мнения всех людей. Но с теми же убийствами чести, там все общество, в котором они практикуются, считает, что это нужно, правильно, справедливо, что без этого общество рухнет. А тем не менее, это плохо, объективно плохо, неправильно и несправедливо. Ну или, например, с другой стороны есть такой Питер Сингер, я его часто поминаю, философ, который считает, что можно не только аборты делать, но и умерщвлять уже рожденных младенцев, потому что они не обладают, у них нет сложившейся личности, нет автономности, рациональности и самосознания, следовательно, убиение младенца не есть убийство человека, и убивать младенцев можно просто потому, что вот так захотелось. Соответственно, кто-то его одобряет, кто-то его не одобряет, кто-то считает, что это правильно, кто-то нет. Но мы считаем, что убивать младенцев объективно неправильно, независимо от того, что по этому поводу думают Питер Сингер или его сторонники. Вот это неправильно в любом случае, это объективно не так. Независимо от чьих бы то ни было мнений по этому поводу. Существуют ли объективные нравственные ценности на самом деле? Да, если Бога нет, то объективных нравственных ценностей не существует, потому что единственные, кто могут иметь нравственные суждения в таком случае, это люди. А у людей у всех разные суждения. Ваше мнение не лучше, чем мнение Питера Сингера или чем мнение жителей деревни, где эту девушку принято убивать по подозрению в блуде. Вы люди, и они люди. У вас свое мнение, у них свое мнение. Просто нет никакого объективного критерия, по которому мы могли бы оценить, кто прав, а кто нет. Если Бога нет, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Однако объективные нравственные ценности и обязательства существуют, потому что мы все, включая атеистов, произносим нравственные суждения. Мы говорим, это хорошо, а это плохо. Мы говорим, эти люди молодцы, а эти подлецы. Мы говорим, что люди там, которые убивают свою односельчанку из-за того, что на нее пало подозрение в блуде, несчастные дикари. Вот обычай этот нужно искоренить. А вот там Питер Сингер, который считает, что младенцев можно убивать, потому что они не обладают личностью, он просто, интеллектуальный психопат, как его там в одном месте обозвали. Мы исходим из того, что всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы исходим из того, что существует объективный нравственный закон, которому люди обязаны повиноваться. Иначе я никого не смогу ни хвалить, ни порицать. Потому что если, у меня есть какие-то мои личные предпочтения, но они других людей ни к чему не могут обязывать. Допустим, не люблю Филиппа Киркорова, вот меня он страшно раздражает. Я могу составить общество нелюбителей Филиппа Киркорова, и все мы будем считать, что слушать Филиппа Киркорова – это страшный отстой. Будут ли другие люди обязаны разделять наше мнение? Да ни разу. У нас такое мнение, у них другое. У нас такие вкусы, у них другие. И если нет Бога, то наши нравственные оценки носили бы точно такой же характер. Вы считаете, что младенцев неправильно убивать. Но это ваше частное мнение, оно никого ни к чему не обязывает. Вы считаете, что неправильно убивать там девушку по подозрению в блуде. Это тоже ваше частное мнение, оно никого ни к чему не обязывает. Но поскольку все люди, включая атеистов, исходят из того, что нет, есть вещи объективно неправильные, вещи, которые объективно недопустимы, с которыми объективно мы имеем нравственную обязанность бороться, следовательно, нравственные ценности, объективные нравственные ценности существуют. Раз они существуют, существует Бог, который является источником нравственного закона. Теперь, если люди говорят, что у нас эволюционно выработались нравственные ценности, они путают две вещи. У нас могут в результате биологической и социальной эволюции сложиться определенные правила взаимодействия. Это очень может быть. В любом обществе складываются определенные нравы. Тоже очень может быть. Но из того, что они сложились, никак не следует, что мы обязаны им повиноваться. Сами же атеисты, будучи очень часто людьми решительно прогрессивных взглядов, они говорят о том, что нужно что-то изменить, что какие-то обычаи худые, их нужно пересмотреть, что общество в чем-то неправо, его нужно переделать. Но чтобы говорить, что общество неправо и его нужно переделать, мы должны исходить из какого-то стандарта правоты, в какую сторону его нужно переделывать. Таким образом, ссылки на эволюцию тут, социальную, биологическую, тут не работают никак. Концепции Троицы в Новом Завете нет, ее придумали греки в IV веке. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Это именно Троица. Или Христос говорит, и я умолю Отца, и Он даст вам иного утешителя. И это тут тоже длится Троица. То есть, вообще говоря, учение о Троице в Новом Завете, оно присутствует. Его там невозможно обойти. И об этом, кстати, очень хорошо нам показывает история реформации, когда образовалось много общин, которые между собой не были связаны никак административно, то есть никто не командовал сверху, и они между собой часто очень сильно ругались, но все общины, лютеране, реформаты, там различные течения, которые возникли после реформации, они, читая Библию, они там находили всю ту же Троицу, потому что Троица там есть. То есть вот в Новом Завете, данные Нового Завета невозможно интерпретировать иначе, как придя к выводу о Троице. Есть некоторые группы, которые отрицают Троицу, но это такие, знаете, культы уже на самом деле, у которых есть какие-то другие авторитеты, кроме Священного Писания. Из Троицы Священное Писание следует более-менее неизбежно, потому что у нас Библия говорит о том, что Отец Бог, о том, что Сын Божий Иисус Христос есть Бог, и Святой Дух есть Бог, и нет трех разных богов, есть только один Бог. И Христос говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть доктрина Троицы, она неизбежно присутствует в Священном Писании, и мы можем говорить о том, что формулировки, вот догматические формулировки, они появляются позднее. Но формулировки, они возникают как ответ на необходимость противостоять ереси, противостоять ошибочному толкованию апостольского возвещения, и они могут появляться действительно довольно поздно. Но доктрина Троицы, она уже в Новом Завете присутствует достаточно отчетливо. Ваше суждение о том, что Евангелие не могут быть мифом, поскольку мифы не могут быть созданы в историческую эпоху ошибочно дважды. Во-первых, момент явления рождения мифа не является его сущностной характеристикой, ведь миф – это вымышленный рассказ с символическим смыслом. А во-вторых, как литературный жанр, миф действительно возник в доисторическую эпоху, но создаваться мифы могут в любые времена с участием любых исторических персонажей. К слову сказать, вы и сами считаете, что, к примеру, языческие мифы были придуманы недавно, в XIX веке. А уж в Новом-то Завете мифотворчества предостаточно. Тут нужно различать, в каком значении мы используем слово «миф». Если миф в значении «неправда», «выдумка», ну, там, не знаю, мифы, которые ходят о тех или иных известных исторических персонажах. Ну, там, не знаю, например, по интернету ходит рассказ про то, как какой-то советский генерал построил себе огромную шикарную такую дворцовую дачу, а товарищ Сталин узнал и отдал эту дачу под детский дом. Ничего подобного не происходило в действительности, но это вот миф в смысле рассказ о каком-то конкретном историческом деятеле, который, ну, действительности не соответствует. Есть мифы в том значении, в котором это слово используют антропологи. То есть миф – это повествование обычно о богах и героях, которое нам рассказывает о том, почему мир, в котором мы живем, вот он вот такой, чем объясняется его природа, его социальная структура, почему вот он устроен, как он устроен. И в этом отношении мифы, всегда это их особенность, они происходят в доисторическую эпоху. При этом миф может быть выдуман недавно. Да, это да. Вот иногда даже этого не скрывается. Ну, «Сильмариллион», например, есть книга Джона Толкина, где он создает мифологию для вымышленного мира Средиземья. То есть по жанру эта мифология, написана это в 20 веке. Такое возможно. Но у мифа есть определенные особенности литературного жанра. События мифа развиваются во вневременную доисторическую эпоху. Это особенный жанр. Понимаете, если я напишу, что там в 1910 году произошли такие-то события, я что-нибудь придумаю, это будет не миф, это будет просто неправда. Вот евангелисты, они говорят о событиях, которые произошли в истории, которые произошли в конкретное время, в конкретном месте, в годы правления конкретных правителей, при этом присутствовали конкретные совершенно люди, названные по именам. То есть Евангелие не является по своему жанру мифом. Понимаете? Можно говорить, что все это неправда, все это придумали. Да, но это не является мифом, аналогичным мифу об Озирисе там, или о Мардуке. Миф – это другой литературный жанр. В Новом Завете сказано, что для Бога нет ни эллина, ни иудея. Тем не менее, кто-то попадает в рай, кто-то в ад. То есть разграничение и сортировка все-таки существуют. Только в смерти все абсолютно равны, поэтому если для христианского бога все-таки на самом деле нет ни эллина, ни иудея, то это бог смерти. сказано, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. То есть человек, который пришел ко Христу, он приобрел совершенно новую идентичность. Это вне Христа мы эллины, иудеи, русские, украинцы, американцы, немцы, поляки там и так далее. А во Христе мы христиане. Когда мы становимся христианами, если мы относимся всерьез к нашему христианству, то мы приобретаем новую идентичность, которая перекрывает все социальные, национальные, расовые, этнические, культурные границы. Мы прежде всего христиане. Вот, и это то, что нас определяет, это наша идентичность. Все остальное — это нечто случайное. Это нечто, что не имеет над нами власти. Это нечто, что не может быть определяющим для того, как мы осознаем себя и того, как мы действуем в этом мире. При этом речь идет о том, что мы приняли такое решение, мы присоединились к царству, мы получили эту новую идентичность. Если люди пребывают вне Христа, они этой идентичности не обрели. Разделение между спасенными и погибшими, оно происходит не по происхождению, ни в коем случае. Оно происходит по личному произволению человека, который либо отзывается на благую весть покаянием и верой, ну, либо не отзывается. То есть в этом отношении врата царства, они открыты для всех, независимо от. И все, кто входит в эти врата, они приобретают новую идентичность. Мы теперь принадлежим к новому народу. Мы теперь подданные нового царства. У нас теперь новый царь Иисус Христос. И в этом царстве мы входим, в это царство мы входим именно актом нашего произволения, независимо от нашего происхождения, гражданства, национальности, социального положения, чего-либо еще. И поэтому Павел говорит, что когда мы внутри, мы вошли уже в Церковь Божию, мы уже принадлежим Иисусу Христу, мы, для нас уже не имеет отношения прежнее разделение. Иудеи и эллины, они смотрели друг на друга довольно косо в античном мире. И апостол говорит, что теперь вы во Христе, теперь эти разделения потеряли какое бы то ни было значение. Каково ваше мнение, почему у людей старшего и пенсионного возраста отсутствует желание приобщать собственных детей и внуков к церкви? Ой, ну, знаете, разные бывают абсолютно ситуации. Иногда приобщить человека к церкви, ну, как вам сказать, он сам себе взрослый человек, его нельзя приобщить, взять и приобщить. Ему можно свидетельствовать, можно являть ему пример христианской жизни. Можно являть ему Христа в своем поведении, в том, как вы поступаете с ним. Но решать-то всегда будет он в конечном итоге. Так. Зачем скандинавы клянутся славянскими богами Перуном и Велесом? Этногенез русского народа происходил иначе, чем у европейцев. Ну, потому что там, знаете, по-видимому, летописец использует славянские названия богов, которыми они клялись, потому что он пишет по-славянски. Но в любом случае там происходит определенный процесс ассимиляции, процесс смешения. Для людей того времени национальная идентичность, еще нет у них такого понятия. Они еще не отдают себе отчет в том, что они принадлежат к разным этническим группам. Но мы видим, судя по их именам, что вот эта Русь из договора, Игорь с Византией, это люди скандинавского происхождения. И русский народ, он формируется уже как христианский народ. Можно сказать, что самый большой враг человека он сам. Так что нужно победить себе? Гордыню, неверие, самоупование, нежелание полагаться на Бога. Так. Если Иисус устраняет проклятие змея после греха Адама и тем возвращается в отношения со Всевышним как до греха, почему христиане так глупо наступают на те же грабли, вновь наступая, нарушая волю Всевышнего? То есть грешат, и снова нужна жертва за грех. Ну, жертва за грех, она принесена, и те грехи, которыми христиане продолжают согрешать, они искуплены Христом там же, на Голгофе. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Но почему христиане так вот поступают? Потому что спасение – это процесс, в котором есть как бы три стороны. Вот когда мы открываем Новый Завет, мы находим там спасение, упоминается в трех временах, как нечто уже совершенное. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Как то, что процесс, который разворачивается во времени, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ибо Бог производит вас хотение и действия по своему благоволению, и спасение как нечто будущее, ибо ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. Вот мы спасены в том плане, что мы прощены и приняты Богом. Бог сделал нас своими возлюбленными чадами, мы его наследники. Мы сделались братьями единородного, как говорит святитель Иоанн Златоуст. Он в этом отношении следует Евангелию. Христос называет братьями своих учеников. Мы введены в Божию семью, мы ему свои. Но нам предстоит долгий процесс научиться жить в этой семье. Ну, представьте себе, вот как есть, допустим, беспризорный мальчик-вор, который живет отчасти попрошайничеством, отчасти кражей, там, отчасти проституцией. Привык он так жить. И тут его с улицы подбирает царь и говорит: ты теперь царский сын. И он его приводит во дворец, он его облачает в одежды, приличествующие царскому сыну. Он его представляет всем, там, и придворным, послам иностранных держав. Это мой сын, это наследник престола. И это уже произошло. Но этому мальчику теперь предстоит долго и упорно учиться вести себя как царский сын. Потому что у него остались привычки, которые вот он, будучи вором и там, человеком, который проводил вот такую жизнь, он тащит с собой. И ему нужно научиться. Его жизнь будет меняться. Но она меняется, потому что царь уже принял его во дворец, уже признал его своим наследником. Иначе бы его жизнь не изменилась, конечно. Он сначала принят во дворец, он сначала объявлен царским сыном, и, исходя из этого, его жизнь будет меняться, его поведение будет меняться. И, конечно, если этот бывший беспризорник будет воровать серебряные ложки, то ему будут, конечно, говорить, что, ну, сынок, что ты делаешь? Этот дворец, он вообще весь твой, тебе тут ничего не нужно воровать. Но у него привычка такая, воровать все, что блестит. Или там, не знаю, крыть фрейлин матом. Ему тоже будут говорить, ну, не надо так делать. Но его не выгонят уже из-за этого. Его будут долго, упорно, терпеливо воспитывать, чтобы сделать из него, наконец, царского сына, который ведет себя как царский сын. Но в дворец он попал-то не потому, что он такой был молодец. Во дворец он попал, потому что его возлюбил царь и забрал его с улицы и усыновил. Вот мы усыновлены Богом, и мы находимся в процессе нравственного исправления и очищения. Это сложный, негладкий процесс, но мы падаем и спотыкаемся, но жертва Христова, она продолжает оставаться действенной для нас. Наши грехи искуплены, мы приняты Богом, падаем и поднимаемся и возвращаемся к нашей жизни как царских детей. Мы должны отдавать себе отчет в том, что мы теперь больше не беспризорники, а мы теперь царские дети и должны вести себя как царские дети. Вопрос. Апостол Павел никогда не упоминает об Иисусе как о чудотворце, целителе или изгонителе бесов. Похоже, это не является частью его проповеди. Мало того, второе главе послания к филиппийцам Павел пишет, что Иисус лишился всех божественных сил, отказался от всего и стал рабом мира. Но это означает отрицание у него вообще каких-либо чудесных способностей. То есть сперва в посланиях Павла чудесные способности Иисуса почти прямо отрицаются, но позже, когда появляется Евангелие, тексты других авторов, Иисус в них внезапно становится всемирным целителем и экзорцистом. Таким образом, мы имеем свидетельство мифотворчества и билетаризации. Нет, смотрите, апостол Павел упоминает о чудесах, которые совершаются в ранней церкви. То есть чудеса совершал не только Иисус, но даже сам Павел. И поэтому то, что Павел нам не расписывает долго о чудесах Иисуса, он исходит из того, что его аудитория это известна, и нет смысла это повторять. Послания апостола Павла, они имеют определенную цель, они предназначены для решения определенных задач, и напоминания о земной жизни Иисуса в них обычно не входят. Но что касается чудес, то мы читаем у апостола Павла, есть упоминания о чудесах, то есть у нас нет никаких оснований думать, что если Павел творил чудеса, то Иисус их не творил. Что касается билетаризации, ну, смотрите, у нас Евангелие написано, синоптические Евангелия через 30-40 лет после событий, и Евангелие от Иоанна, оно считается наиболее поздним, хотя есть разные мнения на этот счет, но оно написано где-то там в 90-е годы. Но не позже 110-го года, потому что у нас есть папирус Райленда, который написан не позже 125-го, а ему еще нужно было время попасть в Египет. То есть, на самом деле, текст Евангелия и события жизни Иисуса разделяют десятилетия. Чем больше я живу на свете, тем лучше я понимаю, что десятилетие — это не так уж и долго. Вот. 40 лет назад умер Леонид Ильич Брежнев, я был школьником. Я помню эти события. Я помню некоторые детали, я могу их вспомнить. Я помню, где я был, я помню, чем я занимался. 30 лет назад был ГКЧП, ну, 31 уже год там, был ГКЧП, попытка переворота, отстранение Горбачева от власти. Я очень хорошо помню эти события, я помню, где я был. Я помню, где людей, с которыми я общался при этом. Я помню, что происходило. Если мне начнут рассказывать о событиях, при которых я присутствовал, какие-то сказки, я пойму, что это сказки. 31 год назад, в 92-м году, 30 лет назад, я женился и крестился в один день. Я тоже очень хорошо помню эти события. И когда я беседую с пожилыми людьми, знаете, я разговаривал с одним пожилым человеком, ему было на тот момент 80 лет, и он рассказывал о том, как, будучи ребенком, его мать пытались угнать нацисты на работу в Германию. Она его схватила на руки и побежала. И ей стреляли в спину, попали в ногу, но как-то так по касательной пуля прошла, вырвала кусок кожи с ноги, а так она спаслась. И он помнит этот момент. И прошло уже на тот момент лет 70. Люди в состоянии запоминать значимые для них события много десятилетней давности. И то, что апостолы не могли запомнить то, что произошло 40 лет назад, учитывая, что они это помнили не в одиночестве, это их целая община там, которая хранит и передает воспоминания об Иисусе, что там произошла билетаризация и нафантазирование, мне это не кажется правдоподобным. Ну вот если брать современную аналогию, вот, например, есть очень такие яркие, уважаемые священники, проповедники, которые умерли после себя, оставили учеников, людей, которые с ними общались. Например, отец Александр Мень, который был убит, по-моему, в 89-м году. И с тех пор его ученики, люди, которые с ним общались, они собираются, устраивают вечера воспоминаний, пишут о нем книги воспоминаний и рассказывают, делятся своими воспоминаниями о вот своем общении с отцом Александром, как он повлиял на их жизнь. Достоверны ли эти воспоминания? В целом, да. Если люди начнут фантазировать, а вот еще отец Александр тут, знаете, воскрешал мертвых, то такому человеку тут уже скажут, что ты за ерунду говоришь. Не воскрешал он мертвых. Мы этого про него не рассказываем, это неправда, и не нужно такую неправду говорить. Потому что люди помнят, что было десятилетия назад совершенно спокойно, и если это группа людей, у которых есть общие воспоминания, помнят тем более хорошо. Поэтому что у нас Евангелие — это результат билетаризации, там Иисусу стали приписывать чудеса, которых не было. Мне это не кажется правдоподобным, потому что, ну как вам сказать, это как если бы мне стали говорить, что я придумал свое крещение или придумал свою свадьбу. Да нет, во-первых, я это помню, во-вторых, это помнят другие люди. И я могу какие-нибудь детали перепутать, но я точно запомнил сами события. Поэтому я думаю, что Евангелия, они как раз исторически вполне достоверны у нас. Нет оснований в этом сомневаться, если мы не придерживаемся, конечно, какого-то заранее принятого материализма. Потому что обычно отрицание достоверности Евангелия, оно связано просто с тем, что люди придерживаются материализма, что чудес не бывает, потому что не бывает никогда. В Евангелии описаны чудеса, но, следовательно, это неправда. Но поскольку материализм, как философия, он грубо ошибочен, он противоречит сам себе немедленно, у нас нет оснований быть материалистами, у нас нет оснований сомневаться в том, что евангелисты и апостолы рассказывают нам правду. Бытие, 22 глава, написано: «Искушал Бог Авраама». Вопрос: в каких рамках искушает Бог, ради какой цели он делает? Ну, испытывал, то есть давал Аврааму возможность себя проявить, давал возможность поступить так, как к чему расположено его сердце, давал возможность открыться, чтобы и он сам увидел, что он из себя представляет. Поэтому искушал в смысле испытывал. Владимир, что вы скажете на то, что на протяжении всей истории проповеди света народам, что есть и Тора Моисея, через отношение народов к этому свету совершается суд над этими народами? То есть Израиль в стране, а народы подвергаются судам за отвержение Торы, который есть свет с небес, но люди возлюбили тьму. Ну, вообще говоря, Христос говорит: «Я есть свет». И эти слова, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили свет, нежели тьму, это слова из Евангелия от Иоанна. Что Бог открыл себя окончательным образом в личности и деяниях Иисуса Христа. Тора, она служит только таким вот приуготовлением к пришествию Спасителя. Если должно быть одно тело, один дух, почему нельзя сегодня сказать этого об иудеях и христианах? То есть у всех должен быть один господин, одна вера, и все верующие должны идти по следам веры отца Авраама, что и говорится в Римлянах 4:12. Почему сегодня минимум две веры, одна у иудеев, другая у христиан? Ну, об этом пишет святой апостол Павел, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Что это часть Божьего замысла о спасении мира. Бог продолжает любить еврейский народ, Бог продолжает иметь о нем какой-то особый план, особое попечение. И мы знаем, у нас есть пророчество, что в конце времен весь Израиль спасется, весь Израиль обратится к Иисусу Христу, весь Израиль признает Иисуса Христа Мессией. Но вот одно тело, один дух сказано, собственно, о тех, кто поверил во Христа. Мы не являемся... Естественно, люди, которые не верят во Христа, они не принадлежат к телу Христову. Так, один из ярчайших примеров мифа творчества в Евангелиях — это повествование о Вараве, причем в двух аспектах. В одном из них якобы у римлян был обычай каждый год в еврейский праздник освобождать пленника, за кого бы евреи не проголосовали. И вот Понтий Пилат спрашивает, освободить ли Иисуса, но вместо него народ просит за Вараву, осужденного убийцу, восставшего против Рима. Так вот, сегодня нет никаких доказательств того, что у римлян когда-либо был такой обычай. Совершенно невозможно, чтобы римляне выпустили бы на свободу убийцу-мятежника, хотя бы потому, что об этом просили те самые люди, которые восстали. Почему невозможно-то? Вот это как раз достаточно хороший административный ход. Потому что Пасха — это время оживления в народе ожиданий, что Бог вмешается и нам поможет. И людям нужно сделать какую-то подачку. Но вот Вараву-то мы у них вырвали. Что вот хотя бы там Вараву мы у них забрали у этих римлян. Вот, римляне тут вынуждены были пойти навстречу. Мы молодцы. И это позволяет людям как бы сбросить пар. Поэтому это вполне себе хитрый, вполне разумный ход со стороны Пилата. И поэтому в этом ничего невероятного нету, что Пилат так поступил. или что вообще они это практиковали на Пасху для того, чтобы сбросить, несколько выпустить пар, несколько снять напряжение, потому что время опасное. Люди переживают такой религиозно-национальный подъем, и поэтому надо сделать что-то, чтобы разрядить атмосферу. И поэтому, значит, они выпустили им вот этого самого Вараву для того, чтобы несколько разминировать вот это опасное время. То есть поведение Пилата тут совершенно понятно, оно вполне выглядит обоснованным, вполне разумным. Так, может ли христианин слушать black metal? Ну, вы знаете, не существует у нас такого индекса запрещенных рок-групп, но если человек присягнул Господа, если он встал на его сторону, если он его любит, то, ну, наверное, он не будет слушать какое-то богохульство и какое-то прославление сатаны и еще что-то в этом роде. Другое дело, что есть там даже христианские какие-то блэк-металлические группы. Но если, понимаете, ну вот человек, допустим, не знаю, привержен своей национальности, и он не будет слушать песни, где его национальность поносит. Понимаете? Вот если человек любит Бога, он не будет слушать песни, где хулят Бога, там прославляют сатану и так далее. Поэтому это не вопрос того, что запрещено так административно. Это вопрос того, что человек, который любит и чтит Бога, он, скорее всего, не станет делать. Данная история Марка о Вараве копирует реальный ритуал, который евреи совершали в своем храме каждый год в праздник Йом-Кипур. Выбирались два козла. Один из них становился козлом отпущения, они возлагались грехи Израиля, он выпускался на волю, чтобы его забрал дьявол. А другой козел будет принесен в жертву, его кровь искупит грехи Израиля. Теперь самое вкусное. Варава — это искусственное имя, на арамейском он означает «сын отца». Итак, у нас есть два сына, Варава и Иисус. Один из них несет на себе грехи убийства и мятежа Израиля, отпущен толпе. Другой, чья кровь искупает грехи всего Израиля. Возможно, весьма возможно. И, по-моему, такое толкование где-то даже появлялось, что ассоциация с козлом отпущения, она тут может быть, конечно. И это вполне может быть, вполне такая ассоциация может быть уместной. Другое дело, что как бы это опровергало историчность самих событий. Понимаете, так бывает, что происходят какие-то исторические события, которые укладываются в определенную заранее усмотренную рамку. Поэтому то, что у нас вот так произошло, и то, что в этом можно усмотреть параллель с козлом отпущения, но это никак не ставит под вопрос историчность самих событий. Но я еще раз напомню, что речь у нас идет о том, что Евангелия возникают десятилетия спустя после самих событий. Десятилетия. Значительная часть людей, которые при этом присутствовали, еще живы. Вот они могли бы опровергнуть все фантазии, они могли бы сказать, вот этого не было, не надо фантазировать. Точно так же, как, ну вот если кто-то начнет сейчас фантазировать там про отца Александра Меня, то явятся его реальные прихожане, которые его реально знали, и скажут, да нет, что вы фантазируете, не было такого. Между созданием Евангелия как вот текста и событиями евангельскими пролегает слишком мало времени для того, чтобы могли успеть сформироваться какие-то легенды. В договоре древнеязыческой Руси с Византией 911 года нашей эры не указано ни имя византийского императора, ни имя русского князя, а вот имена каких-то послов нашего князя почему-то указаны. По-моему, это вовсе не имена послов, а особое труднопроизносимое языческое заклинание, типа «снип-снап-снуре», Пури Базилури. Вы знаете, там все-таки имена перечисляются. Это вполне узнаваемые имена, и это скандинавские имена. И это указывает на то, что у нас вот русский народ как таковой, он возникает только после крещения. И у нас, собственно, языческого русского народа не существовало никогда. Ну, как и, я еще раз напомню, большинство народов Европы, там, языческих французов, языческих испанцев тоже как-то не было. Так. Почему такое грандиозное чудо, как воскресение Лазаря, отсутствует в синоптических Евангелиях? Они сочли его недостойными упоминания. Нет, почему же? Я думаю, что любой... Понимаете, Евангелие — это же не полный отчет, который охватывает все события в жизни Иисуса. Евангелисты неизбежно выделяют самое важное. И поэтому я как раз не думаю, что Евангелие должно совпадать во всех деталях. И ничего удивительного в том, что синоптики у нас не упоминают воскрешение Лазаря, нету. Вообще, я думаю, Иоанн описывает немножко с другой позиции, немножко с другой перспективы события. И поэтому у него там есть именно воскрешение Лазаря, как события, которые привели уже, после которого уже твердо решили убить Иисуса. Но, понимаете, когда люди вспоминают одни и те же исторические события, они неизбежно что-то выхватят, а что-то оставят в тени. Поэтому тут как раз, понимаете, доводы от умолчания, ну, мне не кажутся вполне убедительными. Почему церковь богословляет войну, но не богословляет однополые браки? Я бы сказал так, что мы должны оглядываться не столько даже на церковь, сколько на Слово Божие. И Христос говорит в Евангелии: в начале творения Бог мужчину и женщину створил их. То есть брак — это союз мужчины и женщины. В понимании Господа Иисуса брак — это именно союз мужчины и женщины. Поэтому тут проблема не в том, что церковь что-то не богословляет. Проблема в том, что представления Господа Иисуса о браке, они, вот как бы сейчас сказали, абсолютно четко гетеронормативистские. То есть он рассматривает брак однозначно именно как союз мужчины и женщины. Пожизненный. То есть тут мы можем там сколько угодно ругаться на церковь, но вот такая позиция, что брак — это союз мужчины и женщины, она совершенно четко восходит именно к Господу Иисусу Христу, не к церкви как таковой. Церковь это не придумала. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но мне уже пора прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.